Экономика на слух. Совместный проект V-Times и Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда «Сафмар».
Опыт импортозамещения в мире накоплен очень большой. И он, наверное, процентов на 90 отрицательный.
Без определенного уровня защиты запустить, например, новое производство, товары или даже услуги, это практически невозможно.
Добрый день, это подкаст «Экономика на слух» и с вами Елизавета Базанова. Глобализация была одним из драйверов роста прежних десятилетий, но теперь она подвергается нападкам со всех сторон. Мир распадается, политики занимаются популизмом, формируя образ внешнего врага. Россия сменила курс глобализации на протекционизм еще несколько лет назад, вскоре после вступления во Всемирную торговую организацию. Чиновники начали переходить к политике импортозамещения, делая упор на евразийскую интеграцию. Подходит ли такая политика российской экономике, достаточно ли для роста фокуса только на евразийский рынок, и какой все-таки должна быть торговая стратегия страны, обсудим с профессором Российской экономической школы Натальей Волчковой и нашим специальным гостем, бывшим директором департамента Минэкономразвития, который представлял Россию в переговорах о вступлении в ВТО, заведующим кафедрой торговой политики Института торговой политики Высшей школы экономики Максимом Медведковым. Наталья, добрый день. В последние годы темпы глобализации уже начали замедляться. Пандемия и вынужденные меры для борьбы с ней только усилили этот тренд. На ваш взгляд, долгим ли будет такой спад и неизбежный рост бедности, недовольства населения, вызванные пандемией и кризисом, за которыми могут последовать, и мы уже частично видим это, рост популизма, не создают ли это дополнительные риски для процессов глобализации?
То, что сейчас происходит в экономике и в социальной жизни, оно будет влиять на выбор государства, населения, в пользу решений торговой политики. Но нужно сказать, что, в принципе, процесс замедления глобализации, он начался не вчера и не в связи с пандемией, он начался раньше. Бурный рост торговли второй половины 20 века, он принес очень много выигрышей для стран, которые участвовали в этих глобализационных процессах. Их экономика смогла существенно получить этот выигрыш с точки зрения своей конкурентоспособности, производительности, перераспределения факторов и ресурсов экономики в пользу более высокопроизводительных фирм. При этом адекватной политики, которая позволила распределить этот выигрыш, который экономика получает, между всеми членами общества, к сожалению, с этой задачей большинство стран не справились. И это привело к тому, что уже и до начала пандемии, а в общем-то даже в конце 20 века даже, процессы начали немножко откатываться. Мы это видели как раз в развитии многосторонней торговой системы. Именно с 95 года, в начале особенно 2000-х, пошли процессы замедления существенные. И дальше это вылилось в такие заметные события, как выход Великобритании из Европейского Союза, как такая очень протекционистская позиция Соединенных Штатов последних лет, которая привела к разворачиванию торговых войн, которых, в общем-то, мир не видел с 30-х годов прошлого века. Поэтому здесь мы действительно подошли к нашей текущей ситуации, которая усложнилась внешними факторами, с проблемами того, как выстраивать глобальный мир на будущее. И это особенно важно для стран развивающихся. Если развитые страны уже, в общем-то, инструмент глобализации для своего развития хорошо использовали несколько десятилетий даже, то для развивающихся стран, которые еще стоят только на пороге своего перехода в глобализацию стран, это очень большая проблема, поскольку использование внешних рынков для целей собственного развития является важным фактором роста, и без него, в общем-то, альтернативы нет. То есть это реально проблема для многих стран. Как пандемия отразится на этом всем процессе? С одной стороны, действительно, мы видим то, что ряд стран, и, в общем-то, многие страны в условиях пандемии хватались за инструменты торгового протекционизма, чтобы защитить свои рынки по чувствительным товарам. С другой стороны, то, что пандемия приносит в историю глобализации, это то, что, в общем-то, без глобального рынка справиться с такими глобальными кризисами очень тяжело и гораздо тяжелее, чем справляться этим все вместе. И в условиях нехватки средств защиты мы видим, как отдельные страны сумели нарастить объемы выпуска соответствующих средств защиты, которые нужны всем, и врачам, и населению во всех стран мира. И как раз через торговлю, через механизмы глобальности мы можем обеспечить довольно быстро, своевременно товары, необходимые всем через механизм международной торговли. То есть, с одной стороны, проблемы торговли обостряются в условиях такого кризиса, но, с другой стороны, торговля является важным каналом, который позволяет сгладить эти кризисы. И я думаю, что вот этот урок будет извлечен, но нужно сказать, что в условиях послекризисных, которые, я ожидаю, в общем-то, нас ждут довольно скоро, мы будем наверстывать упущенное и в условиях, когда экономики наверстывают упущенное, глобализация очень важна. Поэтому скорее ожидаю, что мы будем видеть такой определенный интерес к глобализации. Мир ищет новые формы глобальности, поскольку это является источником развития и в том числе преодоления тех потерь, которые возникли в условиях кризиса текущего.
То есть, если выходить из кризиса, то, скажем так, всем вместе объединяться для того, чтобы преодолевать, соответственно, эти все проблемы.
Но я бы сказала так, что каждый будет выходить своим собственным образом, но используя именно мировой рынок.
Максим Юрьевич, добрый день. Хотел узнать также ваше мнение по поводу того, что происходит сейчас с глобальной торговлей и экономикой.
Глобализм, который мы видели, что с ним произойдет. Я думаю, что страны объективно заинтересованы в не просто сохранении сторонней торговой системы, сохранении ее правил, но и в их укреплении. То, что мы видим, пандемия показала, что мы друг от друга очень сильно зависим. И у каждой страны есть, естественным образом, разный вариант. Мы можем попытаться перенести все производство на свою территорию, ну или, по крайней мере, производство чувствительных товаров, особенно тех, которые нужны для здравоохранения. А можем, наоборот, укреплять международные цепочки добавленной стоимости и, соответственно, делать эту систему более предсказуемой и понятной для всех, потому что она в условиях пандемии не всегда четко работала. Я думаю, что мир пойдет где-то по медианному пути, по среднему, но совершенно очевидно, этот путь будет предусматривать укрепление многосторонних институтов, насколько это получится, много политики, это далеко не все зависит от ковида, но это та тенденция, с которой мы будем жить в ближайшие несколько лет.
Россия в этом смысле была в таком авангарде вот этих процессов, которые происходили перед началом вот этого кризиса, вызванного пандемией. Через несколько лет после вступления в ВТО мы сразу начали защищаться. Насколько, на ваш взгляд, оправдана такая политика именно с экономической точки зрения? Приносит ли она пользу какую-то, да, экономике страны?
Нужно сказать, что процессы отношения российской экономики, российской власти, российского бизнеса, российского населения, глобализация, они всегда были довольно неустойчивые. Связаны во многом с историческим прошлым, связаны во многом со структурой экономики и со структурой российского экспорта. Сил, таких серьезных, мощных экономических сил в России, которые бы выступали за либерализацию и торговли, и отношений экономических с другими странами, в общем-то, особо нет. Но так сложилось, что структура экономики очень сильно смещается в сторону сырьевых товаров, а эти товары вообще не испытывают проблем с доступом на международные рынки. Так мир устроен, что страны защищают свои сельскохозяйственные рынки в определенной степени промышленность, не везде, не всегда, но в определенной степени промышленность. А вот с нефтью все гораздо проще. И, соответственно, довольно индифферентные российские экспортеры нефтегазового сырья к вопросам глобализации. Просто у них и так все хорошо. А, соответственно, противопоставить свою любовь к международной торговле и к использованию международных рынков для собственного развития, вот на каких-то серьезных площадках они не могут. С другой стороны, у нас есть довольно много секторов, товары которых Россия еще импортирует. И вот для них эти импортные товары являются таким важным конкурентом, и они, в общем-то, всегда готовы использовать ресурс протекционистский, то есть ресурс своего давления на власть с целью принятия решения, ограничивающий импорт, в общем, в свою пользу. И поскольку вот противопоставление обычно в других странах, в которых есть разнообразный широкий промышленный экспорт, мы видим как раз баланс сил, экспортирующие предприятия, экспортирующие сектора, они выступают за либеральную повестку, а те, кто конкурирует с импортом, они выступают за протекционистскую политику. В России, к сожалению, этот процесс смещен. Мы гораздо чаще и больше видим тех, кто просит протекционизм для того, чтобы защитить себя от конкуренции. Нужно понимать, что они хотят защитить себя от конкуренции. А вот противостоять им, к сожалению, особо некому. То, что Россия вступила в ВТО, это, безусловно, была хорошая новость, потому что это давало возможность для тех предприятий, тех бизнесов, которые собирались или уже находились на международных рынках и использовали международные рынки с целью собственного развития, развития своего бизнеса в России. Для них это была хорошая новость. Но Россия после вступления довольно, в общем-то, странно подошла к участию за рубежом. Многие ожидали то, что Россия, вступив в ВТО, станет активным членом организации и сможет вокруг себя сплотить другие страны, которые давно являлись членами ВТО, но недостаточно сильны, недостаточно мощны, чтобы свои какие-то повестки политики вот, развивающихся стран проводить в организацию. Этого не произошло. С экономической точки зрения, конечно, откат, и после 2014 года, конечно, в большей степени случился откат в сторону протекционизма, защиты собственных рынков, он играет такую не очень положительную роль с точки зрения российского развития, поскольку он снижает возможности для российских бизнесов использовать внешние международные рынки для целей роста своей собственной конкурентоспособности, своих производств, повышения заработных плат своим сотрудникам, повышения налогов, которые они платят в местные федеральные бюджеты и так далее. То есть с точки зрения развития экономики это действительно не позитивное явление.
Давайте также узнаем мнение человека, который, в общем, вел переговоры о вступлении в ВТО. Насколько правильным был переход от, в общем, такой либеральной политики к более протекционистской, и вообще почему так произошло?
На самом деле Россия не сделала чего-то необычного в своей торговой политике после присоединения к ВТО. Мы об этом говорили и до присоединения, что мы не будем заниматься системным протекционизмом, и мы им не занимались, что мы будем поддерживать те отрасли, которые в этом нуждаются, но ровно это делает весь мир, потому что без определенного уровня защиты запустить, например, новое производство, товары или даже услуги, ну, это практически невозможно в условиях глобального рынка. Точечные меры, они были и они будут, но, опять же, я не думаю, что мы выбивались серьезно из общего тренда, хотя бы потому, что у нас главным регулятором был не столько таможенный тариф, сколько внутриэкономическая конъюнктура и курс рубля. А есть прямая корреляция между тем, сколько стоит рубль и какой эффективный уровень тарифа на границе. И поэтому я, честно говоря, не слышал в последние месяцы ни от кого жалоб о том, что нужно защитить тот или иной рынок более высоким тарифом. Наоборот, мы тариф, тот, который мы выторговали в ВТО, мы же его не используем, мы используем его только на две трети. Мы теоретически можем, если мы захотим, и будет согласие всех стран, и в процесс его поднять.
Последние годы российская торговая политика, она все больше напоминает производную от общей политики, то есть торгуем с теми, с кем дружим, и наоборот. Такая фокусировка на евразийский рынок, она, на ваш взгляд, не создает ли риски? На Востоке страны Азии создали крупнейший в мире торговый союз, на Западе уже сформирован Европейский торговый союз, и ставив приоритет политические задачи, мы не рискуем вообще оказаться без серьезных торговых партнеров и возможности на глобальном рынке, да, присутствовать активнее.
Те процессы, которые начались, в общем-то, с распада Советского Союза, процессы выстраивания интеграционных союзов на пространстве бывшего Советского Союза, которые в каком-то смысле завершились и начались с новой силой, созданием сначала таможенного союза, затем Евразийского экономического союза. В общем-то, драйвером всего этого процесса интеграционного в этом регионе была Россия с самого начала. И оно совершенно естественно, и оно позитивно для России с точки зрения развития своих территорий, своих регионов в том числе. Но, безусловно, экономическая отдача от этого процесса, от евразийской интеграции для России мала по сравнению с потенциалом, который может дать участие в рынках Европы, Азии и вообще всего остального мира. Просто это связано с тем, что экономический рынок всех стран Евразийского союза, помимо России, в отношении к российскому рынку, это довольно небольшая величина, 10-15%. То есть потенциал, который от интеграции мы получаем, он ограничен в этом случае этими рынками, а это очень маленький потенциал. По сравнению с тем, что Россия может получить, работая на рынках, размер которых превышают значительно в разы и в десятки раз российский рынок. И с этой точки зрения наиболее интересные рынки в этом для России — это Европа и Азия. Это ближайшие рынки, и они очень крупные, и они очень важные могут дать развитие для всей России в целом, и азиатское направление может дать важный толчок развитию регионов Сибири и Дальнего Востока. Все глобализационные региональные процессы, которые произошли, ну, в Европе они начались сразу после Второй мировой войны, в Азии они идут давно, и то, что сегодня произошло, не сейчас, недавно совсем, это партнерство, организовавшееся, в которое вошли 15 стран, и впервые одновременно в таком торговом партнерстве оказались Китай, Япония и Южная Корея, это крайне важный, как бы, исторический прецедент, и он говорит о том, что в Азии желание к интеграции, оно очень велико, потому что те страны очень хорошо знают, что дает доступ на зарубежные рынки для собственного развития. развития. Многие страны этого региона развивались именно по этому пути, именно используя эту модель. И, конечно, сегодня они сделали новый шаг в сторону этой региональной интеграции. Как России теперь вписываться и использовать эти рынки для собственного развития, это становится гораздо большей проблемой. К сожалению, пока эта повестка вообще не звучит во власти, те, кто принимает решения, к сожалению, так далеко и так амбициозно не смотрят.
А есть ли тут еще риски, что наши партнеры по Евразийскому союзу, они, видя вот таких огромных гигантов рядом друг с другом, огромные рынки, они, в общем, тоже могут, ну, и покинуть нас. То есть они-то получат в данном случае большую тоже отдачу для себя.
Риск есть, он очень большой есть. И в этом смысле и в 2010 году, в общем-то, Россия смогла сделать вот этот важный шаг, подписав соглашение о таможенном союзе с Казахстаном и Белоруссией, в общем-то, как раз в рамках того же самого процесса вот оттягивания и Казахстана в сторону Китая и азиатского рынка. И это противостояние, оно, конечно, есть, но я бы все-таки его рассматривала в политической плоскости или в геополитической, в экономической, и тем странам, которые вошли в тот союз, и тем, кто не вошли еще в это партнерство, для них всегда будет выгодно использовать все возможности зарубежных рынков для собственного развития. Но дальше здесь намешивается геополитика, политика, которая может ограничивать эти возможности, но с точки зрения экономики доступ на любой зарубежный рынок, он выгоден стране, выгоден компаниям, которые в нем участвуют, поскольку это повышает их эффективность, их повышает объемы производства и позволяет экономить на масштабе, повышать просто банально свою производительность, снижать издержки удельные для производства и продукции. Риски эти есть, безусловно, но они не в экономической плоскости, они в политической, в геополитической.
Максим Юрьевич, а как вы считаете, все-таки какой путь должна выбрать Россия, многостороннюю или евразийскую интеграцию?
Вопрос, который, какая должна быть торговая политика России, он намного сложнее, поскольку торговая политика не может быть самостоятельной. Она всегда опирается на стратегию экономического развития. Пока в отношении этой основы идут дискуссии, я не думаю, мы будем в состоянии новую концепцию торговой политики сделать. Потому что она вторична. И во многом она будет зависеть от того, что будет происходить, конечно, в мире в постпандемический период. Я не думаю, что, во-первых, потенциал Евразии исчерпан, а во-вторых, он безграничен. Его потенциал определяется теми границами, в которых Евразия создан. И совершенно очевидно, что Россия никогда, я, по крайней мере, не слышал об этом, не говорил о том, что именно в Евразии будут сосредоточены все российские торгово-политические усилия, хотя бы потому, что там объективно узкий рынок. И все, что мы хотим произвести и продать на экспорт, в этот рынок, ну, при всем желании, никак не уместится. Поэтому мы должны развивать другие направления. Это скорее должен делать Евразес, поскольку компетенция торговой политики все-таки у нас в товарной части в Союзе. И, конечно, из таких привлекательных проектов, крупных проектов, которые, я думаю, может быть рассмотрен в ближайшие годы, это проект взаимодействия с Европейским Союзом. То, о чем много раз мы говорили, свободные некое большое экономическое пространство на территории от Владивостока до Лиссабона. Это тот проект, который может начать реализовываться, естественным образом, если те политические препятствия, которые сейчас существуют, ну, каким-то образом, они исчезнут.
Если вернуться немножко к теме кризиса, на ваш взгляд, может ли Россия сейчас воспользоваться ситуацией, когда старые производственные цепочки распадаются, создаются новые, и до сих пор мы были плохо интегрированы в глобальные цепочки, да, мы продаваем в основном сырье. Сейчас у нас есть возможность более как-то активно участвовать в торговых цепочках, воспользоваться ситуацией, которая связана с кризисом?
К сожалению, Россия и в этой ситуации не сможет в отношении своей внешнеэкономической деятельности использовать шанс, которые кризисом предоставлены. Но что, во-первых, я хотела бы вот в отношении вашего вопроса отметить, что не так все очевидно в отношении разрушения связей в условиях кризиса. Мы только что провели опрос российских экспортеров и, в частности, задавали им вопрос, насколько ваши партнеры, которые поставляли вам те или иные комплектующие или оборудование, испытывали вы с ними проблемы, в зависимости от того, находятся ваши поставщики внутри нашей страны или за рубежом. И оказалось, что частота проблем в условиях коронавирусного кризиса была в равной степени и внутри экономики, экономики и за рубежом. То есть поставщики из рубежа с одинаковой вероятностью задерживали свои поставки, что и поставщики из России. То есть с этой точки зрения однозначно сказать, что у нас есть выраженная проблема с поставками из-за рубежа по сравнению с поставками внутрироссийскими, я бы не сказала. Здесь скорее у нас есть проблема общеэкономическая, осложнение взаимодействия в условиях локальных и глобального шока одновременно. Насколько Россия может использовать шансы, которые есть, я бы сказала, они, безусловно, есть. Но вот история с вакциной – это одна из историй, которую бы Россия могла использовать. К сожалению, пошли сигналы о том, что проблемы с третьей фазой испытаний вакцины коронавирусной, возможно, сделают проблематичным регистрацию этой вакцины в Всемирной организации здравоохранения, что сделает, честно, ограничить рынки сбыта этой вакцины на мировом рынке, когда мы дойдем до этого, когда мы уже сможем обеспечить ее внутри страны и сможем уже ее экспортировать.
А вот еще какие могли бы вы назвать точки, да, где условно у России есть конкурентное преимущество?
Так устроен сектор обрабатывающей промышленности, а он сегодня занимает на мировом рынке долю 70%, это ключевой сектор, что вы можете выходить с новыми разновидностями товаров, вы можете выходить с новыми товарами или с новыми разновидностями существующих товаров, и здесь нету предела для роста ассортимента продукции. Еще 15 лет представить себе, что у нас российский рынок будет наводнен китайскими автомобилями, было сложно. Сегодня они есть. Кто мог 15 лет назад сказать, что вот у Китая есть преимущество в экспорте своих собственных автомобилей? Вы не можете создать конкурентоспособный автомобиль, если вы ставите задачу сразу при его производстве производить его только на российский рынок. Российский рынок мал в отношении мирового, чтобы тот, кто вкладывается в создание этого автомобиля, создал его дешево. Вам нужно сразу ставить задачу создания товара, который будет продаваться на мировом рынке. И тогда он будет конкурентоспособен.
Основная проблема в целеполагании?
Это такой вопрос того, как система российская в том числе устроена, а насколько она создает эти в том числе условия. Часть проблем экспорта, она не связана даже с ситуацией на зарубежных рынках, она связана с ситуацией внутри нашей страны. Работает таможня хорошо или плохо? Работает таможня быстро, дорого, предсказуемо или нет? Большой вопрос. Она у нас, к сожалению, работает довольно плохо. А валютный контроль, о котором уже мы говорим 8 лет, является таким дамокловым мечом для новых экспортеров, для новых компаний, которые выходят на международные рынки, или для поиска новых партнеров за рубежом уже существующих экспортеров. То есть большое количество проблем, оно наше собственное. Мы сами создаем проблемы для наших экспортеров. К сожалению, годы идут, но мы их не решаем. Поэтому целеполагание — это только одна история, и она как бы касается непосредственно самого бизнеса. А вот то, что власть может сделать, это поставить наши компании, которые хотели бы продавать свои товары на зарубежном рынке, те же условия, в которых работают их конкуренты не в России, а там, на зарубежном рынке. То есть если валютного контроля нет у китайского производителя, который поставляет продукцию, конкурирующую с нами, на рынке Европы, то и у нашего фирмы не должно быть валютного контроля, не должно быть другой регуляторики, которую возлагает на него наше российское государство. Цель хорошо, но условия, и в первую очередь наши собственные, мы гораздо больше имеем возможность работать с теми условиями, в которых работает бизнес в стране, чем с теми условиями, в которых работает наш бизнес за рубежом.
Я хотела вернуться коротко еще к импортозамещению. Есть ощущение, да, что вот эта политика, она привела... Действительно, там произошел сдвиг в пользу экспорта, например, в сельском хозяйстве, но оплатило его население. Производство там при этом, да, оно выросло, в общем, ну, не так значительно. Если мы выбрали этот путь нелиберальной экономики, пошли по пути протекционизма, что мы здесь неправильно сделали? Или, в принципе, протекционизм, он всегда влечет за собой вот такие проблемы?
Опыт импортозамещения в мире накоплен очень большой. И он, ну, наверное, процентов на 90 отрицательный. Положительный опыт импортозамещения есть. Есть отдельные страны, которые в очень специальных условиях, используя и импортозамещение, и экспортоориентацию, смогли продвинуться и даже существенно улучшить свои экономики, развить свои экономики. Ну, самый типичный такой пример, приводящийся чаще всего, это Южная Корея. Южная Корея была в очень специальных условиях политических, которые ей позволяли и импортозамещать, и использовать потенциал мировых и международных инвесторов для того, чтобы развить свою экономику. Но это был очень специальный случай, политически специальный, и интерес был больших крупных стран к тому, чтобы Южная Корея стала развитой экономикой, что и произошло. Повторить этот опыт России не удастся. Россия находится в условиях, когда ее потенциал развития не состоит исключительно в том, чтобы перераспределить внутри экономики ресурсы от неэффективных производителей в сторону эффективных. У нас давно уже в экономике нету очевидной безработицы. Для того, чтобы были бы свободные ресурсы, которые могли быть использованы на каких-то производствах опережающего развития. Нам необходимо перераспределять эти ресурсы. Вот импортозамещение мешает перераспределению. Дело в том, что импортозамещение, оно даже по своей сути. Что такое импортозамещение? Мы создаем специальные условия, неконкурентные, для того, чтобы обеспечить развитие или рост отечественного производства, которое не может расти в условиях конкуренции с зарубежным бизнесом. А почему не может расти в условиях конкуренции с зарубежным бизнесом. Почему ему нужен протекционизм? Да просто потому, что он не конкурентоспособен. И мы, создавая условия импортозамещения, даем фору неконкурентоспособным собственным производителям. Тем самым ресурсы экономики, если эти производства развиваются, перераспределяются в сторону неэффективных, неконкурентоспособных производителей. С идеей о том, что через несколько лет он за счет вот этого протекционизма вдруг станет конкурентоспособным. Да, такое возможно, но очень редко и очень маловероятно. Такие позитивные случаи – это такой очень специальный товар, который в стране не производится, но используется дальше в производстве, как правило, экспортоориентированным производством. Вот если есть такая цепочка, тогда это из этого может что-то вырасти. Поэтому я его называю такие широкое импортозамещение, когда целые сектора, большие сектора широкие пускаются под импортозамещение. Но это, в общем-то, с большой вероятностью обречено на провал, такая политика. И она, в общем-то, запирает страну в развитии своим собственным, даже отбрасывает в какой-то мере назад.
Если подводить итог, да, нашей с вами беседе, могли бы вы перечислить несколько рецептов с точки зрения торговой политики для российской экономики?
Должно быть осознанно и артикулировано то, что важнейшим источником и опережающего роста российской экономики, и устойчивого роста российской экономики, и структурных реформ российской экономики является внешнеэкономическая деятельность. Без него конкурентоспособность российской экономики долгосрочная невозможна. Это должно было поставить внешнеэкономическую деятельность бизнеса и российского государства по созданию условий для этого бизнеса на международных рынках, в том числе в приоритетную позицию по сравнению с другими мерами. Во-вторых, и в продолжении этого первого пункта, крайне важно, чтобы была осознана важность импорта как источника роста конкурентоспособности и роста несырьевого экспорта российской экономики. В-третьих, необходимо также, в общем-то, государство осознать и артикулировать, что субъектом внешнеэкономической деятельности является фирма. Не государство, а фирма. А задачей государства является создание условий для того, чтобы она могла беспрепятственно выходить на зарубежные рынки, находиться там в тех же условиях, что и находятся конкуренты из третьих стран на этом рынке. И с точки зрения регионального присутствия России и интеграционных задач, стоящих перед Россией, в общем-то, также крайне важно понимать, что экономический размер рынка сбыта за рубежом является фактором роста конкурентоспособности российской экономики. И выбор по направлению взаимодействия в сфере международных отношений должно строиться с экономической вот этой историей в уме для выстраивания тех направлений, в которые российский бизнес пойдет. Ставя во главу угла политику и забывая об экономике, мы, в общем-то, не даем возможности российской экономике полностью реализовать ее потенциал.
Наталья, спасибо вам огромное.
Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания. Захочет ли российское правительство все-таки воспользоваться преимуществами глобализации, посмотрим. Или чиновники продолжат идти по пути протекционизма и все большего закрытия экономики. А мы будем следить за этим и рассказывать на наших социальных площадках, а также на сайте vtimes.io. С вами был подкаст «Экономика на слух».
Сделано в CM Records. CMRecords.ru. Любая озвучка.